Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Программу для вас ведут Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева. Добрый вечер, Ирина.
Добрый вечер. Я представляю нашего сегодняшнего гостя в «Разборе полета». Это заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов. Сергей Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Ну что ж, у нас есть традиция. Вы человек информированный, я уверена, вы знаете об этой традиции. Задать первый вопрос. И первый вопрос, он звучит таким образом. Какое самое сложное, самое тяжелое решение вы принимали в жизни, чтобы оно касалось не только вас лично, но и людей, которые вокруг вас? То есть самое такое вот было сложное.
Ну, из тех, которые в жизни происходили события, я думаю, что, наверное, первое, это когда было принято решение группы моих товарищей, и я принимал решение, это когда мы приняли решение выдвигаться в Государственную Думу в 99-м году. Вот, тогда, как вы помните, еще были выборы по одномандатным округам, я избирался в Шахтерском регионе. И когда вы выдвигаетесь без, скажем так, особой поддержки какого-то там, скажем, без решения принимаемых вышестоящими какими-то структурами, да,
без санкций свыше,
вот, всегда трудно, приняв это решение, привлечь в свою команду людей, да, которые с вами пойдут. Почему? Потому что вы начинаете нести ответственность за них. Потому что любой проигрыш, это приведет к тому, что у людей могут возникнуть, могли бы возникнуть какие-то проблемы. Но мне так на тот взгляд казалось. И как раз вот это решение, оно, конечно, было, на мой взгляд, первым таким ответственным, очень серьезным решением. Что же касается в дальнейшем, то это, конечно...
Давайте остановимся на этом решении.
Да.
Значит, соответственно, на весах. Идти в Госдуму, не идти в Госдуму. Как возникла эта идея? Идти в Госдуму?
Ну, дело в том, что моя жизнь общественная, она началась гораздо ранее принять этого решения. Это 89-й год, это забастовки шахтеров, Советский Союз. Вот я тогда работал на одной из шахт Кузбасса. И вот я работал механиком участка на предприятии и не думал связывать свою жизнь какую-то с общественной жизнью, как-то с теми структурами, в которых я оказался в дальнейшем, это профсоюзы. Я работал на производстве, учился без отрыва от производства на вечернем факультете и хотел быть директором шахты, вот, по причине того, что мой отец отработал длительный период в шахте, более 37 лет, и я свою жизнь связал с такими предприятиями. Но он работал на трудных предприятиях, я пошел работать в угольную отрасль. И, конечно же, вот такое стремление, оно все-таки меня вынуждало учиться и быть производственником. И 89-й год, забастовки шахтеров, активная, скажем, жизнь новых структур общественных, рабочие комитеты. И на одной из конференций, на которой уже тогда стали выдвигаться кандидатуры альтернативно, моя кандидатура была предложена без моего согласия на вот это выдвижение.
И нужно решение было... сверху все-таки было принято какое-то?
Нет, это были тоже мои коллеги, которые со мной работали.
Без меня женили.
Да, предложили, сказали, слушайте, что мы здесь обсуждаем разного рода кандидатов. Вот у нас есть парень, который только-только закончил институт, получил красный диплом, и молодой еще, мне было тогда 28 лет, даже еще не было 28, и мне предложили возглавить профсоюз на одной из шахт. И
слушайте, вот... ну это прямо как... В фильме «Москва слезам не верит».
Это, вы знаете, тогда же Советский Союз...
В последнее время вас продвинули по профсоюзной линии.
Да.
Просто ведь как раз с начала 90-х, читая вашу биографию, видишь, в основном профсоюзную
карьеру. Это профсоюзы, да. И, естественно, конечно же, решение идти в Государственную Думу, это тоже было моих коллег по профсоюзному цеху. Почему? Потому что шла реструктуризация угольной отрасли, и необходимо было, конечно, работать... Ну, мы тогда считали, что необходимо больше работать в области защиты людей наемного труда. И такое было принято решение. И мы погрузились в то, что начали собирать подписи для выдвижения в Государственную Думу.
Так а что было против? Страшно, что не пройдете или что?
Или это, может быть, вообще не ваше призвание?
Да, вы знаете, ну, во-первых, я не проходил, скажем, там, школу депутатскую на уровне муниципальном, на уровне там, региональном. Да, вот я занимался профсоюзной деятельностью вместе со своими коллегами. Писали там коллективные договора, соглашения, отстаивали, защищали своих коллег в этой области. И, естественно, конечно, мы считали, что не совсем урегулированы какие-то взаимоотношения в области трудового законодательства. Есть другие вопросы, которые необходимо принимать на законодательном уровне. И вот тогда было принято решение пойти в Государственную Думу и добиваться этих решений на законодательном уровне. Единственное, что на самом деле сдерживало это, еще раз я говорю, это просто привлечь в команду людей, потому что же не только занимались этим профсоюзные деятели, необходимо было привлечь представителей уже тогда, скажем, там, предпринимательской среды, те, кто занимался этими вопросами. И вообще я избирался в городе Новокузнецк, это не только город шахтеров, это город металлургов, это город химиков, это разные аудитории. Был депутат Государственной Думы, тогда уже не первый созыв, Виктор Медиков, который очень много работал, много делал, но нам казалось, что мы сможем больше. Вот, и, естественно, вот такое решение было принято. И ответственность все-таки за тех коллег, которые со мной выстроились. Почему? Потому что компания шла достаточно такая, скажем, агрессивная в то время. Всегда проходили такие компании. Одномандатные округа — это сложность выбора в том, что вам необходимо большое количество проводить встреч, встречаться с разными аудиториями. И, конечно, как вы понимаете, когда вы выступаете перед любой аудиторией, то вам задают разные вопросы, и вы, в принципе, отвечаете за все, что вы делали и что вы не делали, и что вам еще предстоит сделать. И вот это, конечно, решение в то, что в твой процесс включилось большое количество людей, которые занимались твоей командой выборами, которые ездили на встречи, это большое количество, еще раз хочу сказать, товарищей, которые и вновь появившихся людей, которые приняли решение и занимались моей компанией вместе со мной. Это 400 потом, по большому счету, агитаторов, с которыми мы встречались и постоянно проводили встречи. Это большое количество пенсионеров по одной простой причине. Потому что 99-й год – это период, когда на угольных предприятиях подолгу не платили заработную плату, когда шахтеры не получали пенсию, когда на самом деле были очень серьезные проблемы с закрытием шахт. Я хочу сказать, что только в одном Кузбассе было закрыто большое количество предприятий, и большое количество людей просто оказалось на улице, еще не были разработаны меры социальной поддержки угольщиков, когда шахты закрывались. И вот в этом направлении предстояло очень много работать, и, конечно же, повышать и свою квалификацию в части законодательных инициатив и законодательных процессов. И здесь, конечно, хочу сказать еще раз огромное спасибо тем, кто принял тогда решение, мы в этот процесс включились.
Сергей Иванович, а было ли вот тут какие-то есть разночтения просто в источниках? Но я бы хотела узнать про решение ехать в Москву еще до того, как вы начали свою депутатскую карьеру вместе с другими шахтерами стучать каской.
Ну,
Когда это происходило, и почему вы решили, что надо ехать в Москву?
Это был и 95-й год, это был 96-й год, когда, я повторю, что шахтеры не получали месяцами заработную плату, когда наши пенсионеры, и в том числе мой отец, не получали пенсию. Когда закрывались, на наш взгляд, потому что реструктуризация началась в 94-м году, закрывались шахты, и когда без каких-либо мер социальной поддержки люди просто-напросто оказывались на улице. И естественно, те решения, которые мы принимали в рамках тогда Российского угольного профсоюза, я был членом руководящего органа этого профсоюза, будучи работая на шахте, представителем правкома шахты, входил в центральные органы профсоюза угольщиков России. И, конечно, мы принимали решение приезжать к Белому дому, добиваться своих требований, стучали касками, добивались встреч с руководителями. Тогда с нами встречался и Виктор Степанович Черномырдин, и один из первых, кто пошел на такую встречу. К сожалению, те, кто отвечал тогда за угольную отрасль, находились в правительстве, как Борис Немцов, как другие представители, они отказались от встречи с шахтерами.
Борис Немцов в 95-м еще был губернатором.
Борис Немцов уже в 96-м году был в Белом доме, вот, и занимался вопросами ТЭКа. Вот, и, естественно, конечно, вот, мы добивались этих встреч для того, чтобы решать эти вопросы. Это такие акции проходили в тот период достаточно часто. Вы знаете, что на Горбатом мосту не только шахтеры собирались, но и другие представители.
Шахтеров запомнили, да, все вот очень.
По одной простой причине, потому что такие акции проходили и далее, проводили.
Да, по-моему, в 98-м тоже,
да,
была.
Да, и в 98-м была длительная акция, когда шахтеры стучали касками. То же самое проходило и в регионах. Палаточные городки, которые проводил профсоюз, независимый профсоюз горняков. В основном это были представители северных территорий, в Воркуты, Инты. Приезжали ребята, которые проводили такие акции. Естественно, конечно, все это, еще раз говорю, это сподвигло нас к тому, что необходимо на законодательном уровне принимать непосредственно те решения, которые бы были направлены на вопросы защиты, социальной защиты шахтеров, шахтерских городов, решение вопросов закрытия предприятий и в целом, скажем, комплексному рассмотрению этих задач. Вы помните, это были 97-й год, это перекрытие железных дорог в регионах, когда шахтеры в Кузбассе перекрывали Транссиб и требовали приезда правительственной комиссии для решения тех проблем, которые были. То есть этот период как раз вот с 94-го года по 98-й, когда шахтеры перманентно входили в те или иные акции протеста для того, чтобы добиваться своих прав.
То есть вот эта профсоюзная деятельность и этот акционизм, они в итоге вас привели в Государственную Думу.
Да, вот человек, сидевший каской на Горбатом мосту,
в итоге,
сидит перед нами,
достучался.
В итоге привели в Государственную Думу, да.
Хорошо, вы были в Государственной Думе во фракции «Народный депутат», если я ничего не путаю, и в 2003 году вы приняли решение переходить в другую фракцию. Почему было принято решение? Вас уговорили, вот, человека, стучавшего каской на
Горбатом? Дело в том, что я был беспартийный, и во фракции «Народный депутат», тогда это была группа «Народный депутат», которая была образована в 2000 году, когда, в которую вошли в основном депутаты, не в основном, а 100% депутаты, которые избирались так же, как и я, по одномандатным округам, которые прошли определенный жизненный путь, которые пришли решать проблемы непосредственно той основной массы, которая делегировала их в Думу или того региона, от которого они избрались. И мы объединились в рамках вот этой группы «Народный депутат» для решения этих вопросов. Почему? Потому что трудно что-либо делать одному, необходимо объединять свои усилия, и мы вот так объединились. Почему возникло решение в 2003 году перейти в другую группу, группу «Отечество», фракцию «Отечество и вся Россия» тогда это было. Вы знаете, что тогда еще не было «Единой России», тогда было «Единство», «Отечество», тогда были регионы, которые, группа, которую возглавлял Олег Морозов. И вот тогда я получил приглашение перейти в эту группу. Почему? Потому что народный депутат, группа депутатов, входящая в группу «Народный депутат», во главе с Геннадием Ивановичем Райковым, приняли решение создать свою партию и идти именно от партии на эти выборы. Да? Я же для себя уже тогда со своими коллегами мы приняли решение, что избираться, продолжать избираться по одномандатному округу, как независимый депутат. И вот тогда в ходе разговора мы очень серьезно дискутировали. Да, я остался беспартийным, перешел в фракцию «Отечество Вся Россия», и в 2003 году вновь избирался по этому же округу Новокузнецкому. Он, правда, стал номер другой, он был 90-й, потом стал 91-й. И я избирался так же, как независимый депутат. У меня никаких не было ни обременений, ни договоренностей о вступлении в партию. Вот, а уже после того, как произошли выборы...
На следующий год,
я, соответственно, обсуждаю уже со своими коллегами. И обсуждаю со своими коллегами, с которыми мы занимались вопросами угольной отрасли. Уже я занимался тогда вопросами и другими социальными, входя в Комитет по труду и социальной политике. Мы приняли решение о том, что все-таки больше пользы, когда мы можем объединить наши усилия и, скажем, с этими усилиями решать, наверное, больше вопросов. Ведь депутат Государственной Думы, который является одномандатником, он зависел только от своих избирателей, и необходимо было принимать решения. И тогда, как вы помните, было очень много федеральных целевых программ, программ так называемых инвестиционных, в которых депутаты занимались тем, что старались привлечь средства на свой округ для там, строительства поликлиники, строительства школы, каких-то других целей. Вот мы, объединившись, вступая в уже структуру более, скажем так, объединенную, я понял то, что все-таки в рамках уже работы такой более, скажем, мощной структуры можно добиться большего.
То есть,
единственное, чтобы вас там слышали, единственное, чтобы ваши, к вашему мнению прислушались, и у меня тогда остался разговор с руководством фракции Отечества Всей России, естественно, конечно, мне сказали, что всемирно будут помогать в рамках моей деятельности, в то же время не каким образом не воздействуя на меня, вступать в партию или не вступать в партию. Это если мне сказано было, ты примешь решение сделать это сам, то тогда, пожалуйста, мы рады будем
то есть
с тобой
ваше решение, первоначальное ваше решение оставаться беспартийным оказалось ошибочным, и вы его поменяли.
Ну, вы знаете, я же решение это принимал тоже не один. Я, соответственно, советовался со своими помощниками, которые у меня работали в регионе. Я тогда достаточно активно работал в рамках общей депутатской группы, так называемой. От Кузбасса у нас было 4 депутата, и мы проводили консультации с губернатором Кемеровской области, Амалом Владимировичем Тулеевым, потому что Тулеев на самом деле очень много сделал для Кемеровской области, я имею в виду для шахтеров. И, конечно, это решение принималось коллегиально, но оно оставалось за мной, и мне необходимо было принять решение, вступать или не вступать в партию «Единая Россия». Я тогда принял для себя решение вступить. И, конечно же, нисколько об этом не жалею, вот так как сегодня...
Не скучайте по беспартийности.
Вы знаете, я хочу сказать, что все-таки вот когда вы работаете в команде, когда вы работаете на результат для общего решения, когда вас слышат, когда не просто там вам говорят, ты должен делать так, а когда... А вот тогда же не было большинства еще, тогда единство избирался блок, вот уже и вы как знаете, тогда большинство еще не было сформировано, но было сформировано уже путем, скажем, объединения ряда групп. Вот. А тогда «Единая Россия» тогда получила, по-моему, порядка 37%, и за счет одномандатников, конечно, было сформировано вот то большинство, которое, на мой взгляд, тогда все-таки смогло решить ряд вопросов, которые не решались, начиная с 99 года, с 2000 года по 2003 года выборов. Я вам один только пример приведу. В течение всего созыва, который был третий, мы практически не могли решить одну проблему. Это изъятие сверхдоходов с нефтяной отрасли для пополнения бюджета. Именно только в 2004 году было принято решение принят вот этот закон по изъятию сверхдоходов, что позволило на самом деле реально решить вопросы в дальнейшем в социальном секторе и запустить ряд программ, в том числе и ряд национальных проектов в области здравоохранения, образования и сельского хозяйства. Почему? Потому что на это появились средства.
Скажите, вот наши слушатели пишут, например, там по отдельности, все депутаты такие умные, честные, добрые, а на самом деле, вот, вы сказать, что вы не жалеете о том, что вступили в «Единую Россию», неужели вы за все это время, с 2004 года, сколько уже прошло, уже почти 9 лет, да? Вы были согласны со всеми решениями партии «Единой России»?
А вот здесь же вопрос, опять же, слышат вас или нет, и можете ли вы донести свою позицию или нет, да, есть депутаты, которые активно принимают участие в обсуждении тех или иных вопросов. Есть депутаты, которые, может быть, менее активно принимают участие, но, как вы знаете, создателем партии и вдохновителем всех процессов партии «Единой России» был Владимир Владимирович Путин, и, естественно, тогда Владимир Владимирович очень серьезно проводил и встречи, и консультации и с депутатской фракцией, с депутатским корпусом в обсуждении тех или иных проблем. И когда у вас появляется возможность в рамках вот этой структуры, значит, доносить свои предложения, свои мнения, с которыми считают, с которыми которые принимают, то у меня в этом вопросе нет сожаления. Конечно, есть спорные моменты по принятию тех или иных решений. Вы помните тот же, например, 122-й закон, который был принят, и в отношении которого было очень много дискуссий, было споров, но нам удалось все-таки добавить на реализацию этого закона серьезные средства для того, чтобы он заработал в полной мере.
А что это за закон?
Изначально тогда монетизация. Монетизация сбыт. Вы знаете, все об этом говорили. Все, вот понимаете, суть же в чем? Было огромное количество людей, миллионы граждан, которые имели право на, там, значит, на бесплатный проезд, на лечение там, значит, санаторное, на какие-то другие вещи.
На лекарства.
На лекарства, да. Но пользовались этим не все. Я вам приведу один из примеров. Работая на шахте, да, вы к морю могли поехать только в зимний период времени, а в летний период, как правило, это использовала номенклатура. Вот, поэтому возникали...
Номенклатура это к 98-му году не осталось.
Вот, нет, почему же оставалось? Вот, и
в середине 2000-х.
Я имею в виду тот период с 89-го года. Вот. И здесь, когда вы все-таки можете, еще раз хочу сказать, вносить те предложения, которые слышат, которые вы там можете донести, они вот, в командной игре, как говорится, можно получить более... сильное решение, чем добиваться это одному.
Ну, так вы же не отвечаете даже... на вопрос, правда?
Какой?
Ну, вы же не ответили. Вы же неужели со всеми решениями партии, в которой, кстати, были согласны? Или вы, может быть, были не согласны, но приняли решение об этом не говорить, например?
Нет, почему? Вы знаете, ведь тебя либо должны убедить, вот, либо ну, тот период, когда были депутаты-одномандатники, у вас было право, если вы не согласны, вы заявляли свою позицию и выступая на группе или на комитете, голосовали так, как голосуете. Вот в тот период проходили многие законы, по которым депутаты, которые являлись одномандатниками, они голосовали свободно. Вот они голосовали так, как
уже...
это встреча с избирателями. Когда уже выборы проходят только по партийным спискам, то, естественно, в любой этой партии, какая бы ни была в Государственной Думе представлена, уже работает принцип все-таки обсуждения и принятия решения, когда фракция принимает решение консолидированно голосовать по тому или иному вопросу для решения. И здесь, если вы не смогли донести свою точку зрения, убедить, то вы соглашаетесь со своими коллегами. Если это принцип любой политической партии, это принцип любой фракции работы в Государственной Думе. Даже те фракции, которые работали в Государственной Думе третьего созыва, Яблоко, СПС, они старались тоже придерживаться все-таки консолидированного голосования в принятии вопросов, которые касаются позиции, скажем, партии. Ведь партия идет на выборы...
Простите, что вас перебивает, Леонидовна, даже у судей Верховного Суда и Конституционного Суда есть особое мнение.
И они его выражают.
Есть судьи, которые могут выступить с особым мнением.
Конечно.
В этом плане у вас есть такая же свобода, наверное?
Вы можете это мнение высказать.
Или нет?
Вы это можете мнение высказать на фракции. И вот мы сейчас, я хочу сказать, в рамках, например, обсуждения бюджета федерального на 2013 год, на последующие годы у нас достаточно серьезная дискуссия проходила во фракции. У нас очень много было разногласий. Но если вы с чем-то не согласны, вы можете предложить. Вы можете предложить и доказать, попытаться доказать свою точку зрения аргументированно. И если с вами согласятся коллеги, они могут занять вашу позицию. И это не является исключением.
У нас еще будет много вопросов и по вашей партийной деятельности, и вообще по вашей деятельности. Кстати, вернемся мы ненадолго еще и назад в шахтерское время.
Шахтерское время.
И, в общем, наши слушатели тоже активно очень задают вам вопросы. У нас будет еще наша вторая часть программы. Я напомню, что у нас в гостях в программе «Разбор полета» заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов. Ну, а мы вернемся буквально через несколько минут после кратких новостей, рекламы в эту студию и продолжим задавать вопросы нашему гостю.
Продолжается программа «Разбор полетов», в которой сегодня главным героем выступает Сергей Неверов, заместитель председателя Госдумы. Давайте немножечко вернемся назад. Сейчас мы временно перестанем вас мучить за всю «Единую Россию». Ну,
ключевое слово «временно».
Временно, да. Потом мы вернемся, вам придется за всю партию
если
ответить, как
время.
Всегда. Не волнуйтесь.
На этом мы всегда ставим время.
Давайте... может быть, Ира потом нас еще немножечко назад вернет, но я бы в 2001 год обратила свой взор, когда вы баллотировались на пост губернатора Кемеровской области.
Да.
Я бы хотела понять причины такого, на мой взгляд, непонятного решения. Потому что губернатор Кемеровской области — это Аман Тулеев. Это аксиома. Это известно всем уже многие десятилетия. И я вот не очень понимаю, что это было за решение. Не могли бы вы мне рассказать?
Это было командное решение. Я имею в виду
команд... У вас сегодня это ключевое
решение. Я имею в виду решение, которое принималось вместе. На самом деле, и в тот период, я думаю, что и сейчас, по большому счету, в прямых выборах Тулееву нет альтернативы. По причине того, что, конечно, Тулеев возродил угольную отрасль, построены десятки новых шахт, работают новые производства, работают новые предприятия. И моя тогда бабушка, она тогда еще была живая, вот, она мне тоже говорила: я не понимаю, почему ты идешь против Тулеева. Но альтернативы Тулееву не было, и практически в тот период, когда были назначены выборы, никто не выдвигался. Но выборы проводить необходимо, вот, и, соответственно, мы приняли решение, что в альтернативу Тулееву Немиров выдвинет свою кандидатуру. Вот, мне на самом деле это было трудно по причине того, что я являлся депутатом Государственной Думы, достаточно активно работал, каждую неделю приезжал в регион. Вот. Но такое решение было принято. Оно было принято для того, чтобы выборы состоялись, для того, чтобы выборы были проведены. И, соответственно, я принял решение, поддержав предложение Тулеева, вместе с ним пойти на выборы. И моя задача была, и мы с ним занимались тем, что, в принципе, обозначали ту программу, с которой губернатор будет избираться, и ту программу, которая будет направлена на и возрождение угольной отрасли, и решение проблем, которые необходимы были в Кузбассе. Тогда, после этого, было принято решение еще несколькими кандидатами, которые выдвинулись уже, и, в принципе, у нас прошли достаточно вот, серьезные...
Открытые демократические выборы.
Ну, таков закон, безальтернативные выборы быть не могут, вот, а выдвижение никто не предполагал, и никто не составлял Тулеева, поэтому такое было принято решение.
То есть вы не являлись, на самом деле, никакой альтернативой? Вместе с Тулеевым шли и, в общем,
да, мы шли вместе, и мы это понимали, и мы этого не скрывали. Вот мы об этом говорили, объясняли людям то, что необходимо альтернативность.
Значит, необходимо избрать Тулеева.
Да.
Поэтому мы сделаем так.
Ну? Но спустя почти 10 лет ваша фамилия вновь оказывается в списке возможных кандидатов на пост губернатора Кемеровской области. Здесь уже речь идет о подтверждении президентом. Ему предлагается какой-то там список, он выбирает, утверждает. Ну, выбирает кого-то. Тут было какое-то ваше участие, или это вот без вашего ведома все произошло?
На самом деле проходили консультации, и меня приглашали, и разговор был о том, что если решение президентом будет принято в отношении моей кандидатуры, то готов ли я пойти работать в регион. Естественно, я давал согласие по одной простой причине, потому что пишется заявление президенту на то, что в соответствии с теми нормами закона, которые были, о том, что если такое решение будет принято, я, если это решение будет поддержано депутатским корпусом, депутатами областного Совета народных депутатов, то, конечно, тогда я пойду работать в регион. Поэтому это была, скажем так, честная позиция, вот, но решение было за президентом по внесению кандидатуры.
Вы расстроились?
Да,
вы знаете, хотели быть губернатором?
Вы знаете, я хочу сказать, что, конечно, меня с Кемеровской областью связывает много, и ну, практически вся моя жизнь, и поэтому я, если бы такое решение было принято, я бы пошел. Но говорить о том, что расстроился я или нет, решение принимал президент, и я думаю, что в тот период, и в принципе согласен с этим сейчас, что это решение было выверено, и президент, внося кандидатуру Тулеева, конечно, оценивал все возможности потенциальных кандидатов, которые были в тройке, для того, чтобы в области продолжала работать та политика, которая сегодня есть. Это решение социальных вопросов, это решение развития производства. Это, конечно, регион очень серьезный, промышленный потенциал, 3 миллиона населения.
Я считаю, сейчас что... опять, Сергей Иванович, с вами очень сложно разговаривать. Сейчас вы мне рассказали все, о чем думал в тот момент президент и чем он руководствовался. Я поняла, чем он руководствовался, но мне-то интересно, как человек... из Кемеровской области, который всю свою жизнь за нее болел, ездил,
знаете,
в Москву,
если бы
случай,
я не хотел,
сказкой, расстроился
если,
он или нет?
Если бы я не хотел идти, я бы, конечно, мог не давать согласия на включение себя в эти списки и рассматривать свою кандидатуру, но мое решение было принято, если оно будет со стороны президента поддержано, конечно же, пойти. Говорить о том, что я совсем не расстроился, конечно, так нельзя, по одной простой причине, потому что есть люди, которые меня также поддерживают в принятии этого решения. И, конечно, но считаю, что вот по прошествию времени считаю, что Аман Гумович, он сегодня достаточно справляется там со своими обязанностями. И для Кузбасса, конечно, это решение позитивное.
Я, на самом деле, не буду возвращаться сильно назад.
Не сильно назад.
Да, я, наоборот, вперед пойду. Мы будем так путешествовать по вашей биографии. Смотрите, вот первые два созыва вы избираетесь от Кемеровской области. В 2007 году вы почему-то идете по списку от Алтайского края, где вы никогда не проживали, не работали.
Дело в том, что мои корни очень серьезно связаны с Алтайским краем. Мой отец родился в Алтайском крае, моя жена с Алтайского края. И все мои родственники по линии отца до переезда в Кемеровскую область жили в Алтайском крае. Мой дед уходил на фронт с Алтайского края, и у меня многое связано с Алтайским краем. Вся проблема в том, что это уже выборы были по партийным спискам, и тогда я занимался в партии непосредственно Сибирским федеральным округом, и мы обсуждали формирование тогда списка по прохождению в Государственную Думу. Тогда уже не было одномандатных округов, и, соответственно, мы вели консультации и вели диалог и с регионом, я имею в виду с руководством региона Алтайского края и Кемеровской области, для того, чтобы какой регион представить. Вы знаете, что тогда впервые на самом деле очень много появилось и кандидатов, и депутатов, которые являлись либо экспертами в какой-то области, либо занимались профессионально уже той работой, которой занимались. Вот я тогда уже профессионально занимался работой по партийной части в рамках Сибирского федерального округа, и мы тогда определяли, и тогда было принято решение, именно партии было принято решение, что я пойду по спискам Алтайского края в Государственную Думу.
Если можно,
да,
да,
да.
У меня такой
Давайте.
Общий вопрос, потому что я внимательно слушаю ваши рассказы, и мне бы хотелось понять вообще за последние там 15 лет степень самостоятельности ваших решений, потому что вот во всех тех событиях, о которых мы сегодня с вами говорим, все решения командные, коллегиальные, посоветовались, не посоветовались, но там было, как, там, было какое-то предложение сверху. Степень вашей самостоятельности и независимости. Есть какая-то вот планка, когда вы говорите, так, вот сейчас я всех услышал, но есть Сергей Неверов, и вот только он это решит.
Я хочу сказать, что ни одно из тех решений, которые были приняты, оно бы, конечно, не состоялось, если бы с этим решением не согласился я. И непосредственно сам не принял решение поступить именно так. Ведь, вы знаете, в тот период, когда вы избираетесь, вы же, ну, можно так сказать, не становитесь одиноким, да, и там самостоятельным. Ваши все решения оценивают те, кто за вас голосовал. Ваши решения оцениваются с той позиции, где принимались, где обсуждались ваши решения в продвижении или там в прохождении той или иной структуры. Поэтому с этим всегда нужно считаться. Это все-таки, вы знаете, работа депутата это в большей степени, конечно, а если это еще работа депутатов, которые из избранную по партийным спискам, это все-таки общее решение. Это решение, которое принимается вместе. Но у вас всегда есть право, у вас всегда есть позиция, которую вы можете заявить и ее отстаивать. И я ее всегда отстаиваю в обсуждении того или иного вопроса. И с чем-то вы можете согласиться, например, обсуждая те же там, например, законопроекты, которые мы сейчас говорим, как вы голосовали, как вы не голосовали. Я всегда занимал позицию ту, которую считаю, скажем, сам, что она верная, да, но я эту позицию должен донести до своих избирателей, должен донести до своих коллег, и попытаться убедить их в том, что я эту позицию занимаю правильно.
Сергей Иванович, тогда расскажите нам, пожалуйста, как вы, лично вы, Сергей Неверов, принимали для себя, исключительно как для себя, решение голосовать по последнему нашумевшему закону, поправкам, которые запрещают американцам усыновлять наших российских детей?
Я голосовал с чистой совестью за запрет усыновления американцами детей Российской Федерации по причине того, что детей России, по причине того, что я не скрываю, я являюсь сам усыновителем и считаю, что в этом вопросе мы должны дать возможность нашим гражданам заниматься этой темой. Но для этого мы, как законодатели и исполнительная власть, должны сделать все, чтобы эта процедура была доступной, чтобы эта процедура была возможна, и чтобы те усыновители, которые принимают решение, не имеют возможности определенной финансовой, скажем, в решении вопросов там, лечения ребенка, продолжения учебы, могли на это получить такую возможность. Я ведь вам скажу следующее. У нас сегодня более 30 тысяч граждан, которые хотят усыновить ребенка. Но не у каждого позволяет возможность.
120 тысяч детей.
Это в банке данных, да. Ну, я вам приведу такой пример, что из них порядка 80 тысяч детей, это которые имеют возраст от 10 и выше лет. Этих детей не спешат усыновлять и зарубежные усыновители. И здесь мы должны сделать максимально большое усилие в решении комплексной проблемы этого вопроса. Это разного рода семьи могут быть. Это могут быть патронатные семьи, это могут быть семьи, которые просто занимаются вопросом воспитания детей. Это могут быть и самая высокая форма усыновления, когда это происходит, усыновление, когда ребенок меняет фамилию, меняет имя и становится уже жить в этой семье. Те процедуры, с которыми сегодня сталкиваются российские усыновители, они, конечно, сегодня необходимо совершенствоваться, и не всегда есть возможность это сделать. Либо вам на это не позволят несколько метров квадратной площади для того, чтобы вы могли усыновить ребенка, либо не позволит какая-то часть вашего дохода в бюджете семьи для того, чтобы вы занимались воспитанием ребенка. Но те средства, которые сегодня в государстве тратятся на вопросы содержания детей в наших сиротских учреждениях, они колоссальные, они бы могли быть перенаправлены. Но здесь другой вопрос, это комплексный вопрос, это решение вопроса вообще в целом семьи и материнства. Это вопрос сегодня профилактики семейной, для того, чтобы у нас не оставались социально вот такие сироты, которые сегодня при живых родителях находятся в этих учреждениях.
Все это прекрасно. Я совершенно с вами согласна, что процедуры чудовищные, бюрократические. Многих нет возможности. Но при чем здесь американцы? Почему? Почему здесь запрет?
Вопрос объясняется просто. Ведь мы до этого, буквально несколько месяцев назад, вели очень серьезную дискуссию в Государственной Думе, когда принимали вопрос о ратификации соглашения.
Которое вы ратифицировали?
Которое мы ратифицировали, да. Но после ратификации этого соглашения мы по-прежнему получили такую ситуацию, когда мы не можем проследить судьбу нашего ребенка. Когда последний случай произошел уже после этого соглашения, наши консульские службы не могли проникнуть в семью, попасть в семью для того, чтобы посмотреть ситуацию с ребенком, который был подвергнут насилию по одной простой причине, потому что прокурор штата отказал нашим консульским службам посещение этой семьи, потому что он сказал, что законы штата не позволяют вторгаться в семью. И мы увидели, что соглашение, которое было направлено на то, чтобы проконтролировать содержание наших детей, нахождение в Соединенных Штатах, оно не работает. Мы увидели по-прежнему, что...
Он успел поработать месяц.
Месяц.
А ведь вы понимаете, если вы намереваетесь реализовать это соглашение, то вы готовите какую-то базу, да, в отношении отношении там был запрос в отношении там 60 тысяч детей, где они сейчас находятся, в каком состоянии. И если сегодня соглашение вступило в силу, и вы не передаете информационные какие-то материалы в том, кто в каком состоянии и где сейчас находится, то это говорит о том, что вы не собираетесь выполнять это соглашение. И когда становится известно последний случай, когда, еще раз говорю, консульские службы не смогли проникнуть в семью к этому ребенку, ну, послушайте, мы столкнулись с тем, что, ну, может быть, мы подошли формально к принятию этого соглашения, не совсем вникли, но я вам хочу сказать следующее. Последние социологические опросы, которые показали, более 75 граждан нашей страны против зарубежного усыновления, за усыновление американцами, а более 53 против вообще зарубежного усыновления. Это говорит о том, что на самом деле нужно заниматься у себя в стране этой проблемой.
Сергей Иванович, а все понятно. Вы, да, я не понимаю двух вещей тогда вот в принятии вами лично этого решения. Значит, во-первых, месяц только просчитывал это соглашение. Но вы же понимаете, что как только это соглашение вообще перестанет работать, то узнать о судьбе российских детей, уже усыновленных американцем, будет в разы сложнее. Как же вы принимали для себя решение бросить этих детей?
Вы знаете, никто, во-первых, никого не собирается бросать. А во-вторых, еще раз хочу сказать, что мы рассчитывали на то, что с американской стороны мы получим более объективную и своевременную информацию о том, в каком состоянии находятся сегодня наши дети. Но когда, еще раз говорю, мы столкнулись с тем, что мы этого получить не можем, когда мы столкнулись с тем, что в отношении тех, мы же думали, что в отношении и без принятия этого соглашения будут пересмотрены и определенные дела, которые были в процессе рассмотрения, когда были совершены какие-то насильственные действия или убийства там, в отношении наших детей, но мы посмотрели, что этого ничего не происходит. И это говорит о том, что никто и не собирался ничего пересмотреть, и никто не собирается ничего делать. Поэтому, конечно, принятие этого закона, во-первых, должно сподвигнуть американскую сторону для того, чтобы выполнять международные соглашения, которые они ратифицируют.
И еще один короткий вопрос по как раз принятие этого решения. Вот смотрите, когда Госдума рассматривала это в первом и втором чтении, да, вы наверняка же видели протесты граждан, обращения в Государственную Думу, не только там просто активных граждан, но и общественные организации, письма детей, общественных деятелей, актеров и так далее. Вот подождите, вот вы мне объясните, когда вы принимаете это решение, неужели вот все то, что происходит вокруг, вас это не интересует, совершенно.
Интересует.
Но почему же вы тогда это...
Я хочу сказать, что я приведу вам пример, например, да, мы же получили письмо, скажем, там 100 тысяч граждан о роспуске Государственной Думы, да, но за Государственную Думу, которая сегодня работает, проголосовало 60 миллионов граждан.
Но сначала мы получили 100 тысяч за отмену этой поправки.
Мы сейчас, проведя те же социологические исследования, я имею в виду, в целом провел исследование, мы увидели, что большое количество населения поддерживает решение, которое мы приняли. И это то, ведь мы эти вопросы обсуждали в регионах, обсуждали со своими и коллегами, депутатами в регионах, обсуждали со своими избирателями. Мы ведь это тоже проводили процедуру опроса и говорили со своими гражданами, как нам поступить. Вот это не говорит же о том, что вот если сегодня какая-то структура или каких-то несколько там, скажем, десятка, может быть, даже и 100 тысяч, которые мы сегодня говорим, не поддержат это решение, что мы должны именно так и поступить. Но хочу сказать, что большинство поддерживает, и все-таки мы пошли по пути, услышав это большинство и приняв это решение. Поэтому, вы знаете, все эти обсуждения, конечно же, проходили. Мы проводили и консультации, и в рамках нашей партии проводили. Но решение-то ведь все-таки, если мы посмотрим в Государственной Думе, которой, ну, не так их много, но оно было принято консолидировано всеми политическими партиями.
А для вас важно, чтобы решение голосовать или не голосовать было одобрено вот тем самым большинством?
Ну, это не маловажно. И это, конечно, необходимо на это смотреть и с этим считаться. И мы, насколько видим, как работает эта Государственная Дума, мы видим, что достаточно серьезные происходят и дискуссии, и споры, и обсуждения. И мы видим по всем тем вопросам, которые в Государственной Думе обсуждаются, и социологические службы проводят исследования. Мы видим, что большинство граждан должны поддерживать те решения, которые принимаются в Государственной Думе. Я сейчас не хочу уходить в специфику, там, скажем, может быть, каких-то экономических вопросов или каких-то других, но я говорю об общественно-политических вопросах, которые обсуждаются в Государственной Думе. И большинство этих вопросов все-таки принимается в Думе консолидированно.
Но вот эти поправки были приняты же со свистом в течение
очень
недели.
Когда вы успели?
Когда вы все успели.
Почему вы не думаете, что когда мы ратифицировали закон, что Государственная Дума получила тысячи обращений от граждан о том, что мы это сделали неправильно?
И что?
И мы, когда приезжали в регионы, мы со многими встречались, и нам говорили, а зачем вы это сделали? Но мы объясняли, что то соглашение, которое мы принимаем, позволит нам сегодня все-таки заниматься проблемами детей, и, на наш взгляд, все-таки будет сдерживать тех усыновителей, которые сегодня усыновляют наших детей, потом их бросают по достижению 18-летнего возраста какой-то, или какие-то другие производят вещи. Но мы увидели, что этого не произошло.
Скажите, а вот после того, как вы принимаете все решение, неважно, да, там общественно-политически значимое. Вот вы видите
решение.
Я так сказала?
Да, решение.
Решение. Вы видите реакцию общества, вы видите, как несут ваш портрет на марш, вы видите там какие-то комментарии, да, там какие-то мнения.
Информационное поле
да,
то есть взрывается.
Вы же наверняка уже это отслеживаете, уже видите.
Конечно.
Это, да, вы же не живете в изоляции. Вы задумываетесь, что может быть, то есть вы допускаете для себя мысль, что, может быть, решение все-таки было неправильным. Это лично для вас, да, я не говорю про фракцию, не говорю про партию, я говорю про вас лично.
Я, конечно же, смотрю на ту реакцию, которая происходит, и происходит не только, скажем, среди тех, кто поддерживает это решение, но и тех, кто не поддерживает это решение. Мне в этой части единственное тревожно, да, это нетерпимость к тому, кто принял решение или принимает решение, или кто не принимает решение. Знаете, когда в благосфере или еще где-то это начинает происходить такая дискуссия, как, знаете, это враги. Вот когда мы видим в том, что, вы знаете, я как-то был на Эхе и выступаю, а потом почитал благосферу, и, знаете, там столько выступлений в том, что, слушайте, что вы с ним говорите, да его убить надо. Ну, то есть, понимаете, вот эта нетерпимость, она как раз...
Вы, конечно, извините, но вы же первые делите на врагов и не врагов.
Нет, ну, послушайте, я хочу сказать, что эмоционально... Ну, почему же своими законами мы делим на врагов и не врагов?
Ну, потому что получается, что там американские усыновители враги, а итальянские усыновители не враги.
Никто не говорит, что американские усыновители враги. Мы говорим о том, что правовая система, которая работает в Соединенных Штатах, она на прокуратуры, судебные органы, они сегодня не реагируют адекватно на те события, которые происходят. Ни в коем мере мы не хотели сказать и не говорим о том, что американские усыновители, они враги. Многие из них действуют, на самом деле, из благих побуждений. Но, когда происходит событие, мы не в состоянии сегодня проконтролировать те процессы, которые происходят судебные. Мы не допускаемся к органам судебным для того, чтобы высказать свою точку зрения. Поэтому мы говорим, что сегодня именно правовая система в этом направлении хромает. Но это ни в коей мере не относится к гражданам Соединенных Штатов Америки.
Вопрос, который всегда завершает нашу программу. Я надеюсь, что вы нам ответите честно на этот вопрос.
На все ваши вопросы отвечал честно.
Да, немного витиевато иногда, но честно. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
Принятием решения, над которым я сомневаюсь сейчас, да? Это решение сугубо частное или...
Какое больше вас всего сейчас волнует и заставляет вас переживать и много думать и выбирать?
Ну, первое, это, конечно, в любом случае оценку любому депутату и политику дадут избиратели. Над тем решением, которое я принял в самом начале своей жизни, это когда пошел по работе по профсоюзной линии, изменив своему желанию стать директором шахты, работать производственником. Поэтому я сомневаюсь только в одном. Правильно я принял это решение или неправильно, а если я его принял правильно, то мне оценку дадут другие, а если я его принял неправильно, то я все время думаю, какой бы из меня был директор шахты.
Слушайте, какая интересная у нас окончание программы. Я думаю, что одно из последних решений, в смысле по времени, да, которое вы за последнее время приняли, это по меньшей мере прийти в нашу программу. Спасибо большое, что вы приняли решение все-таки прийти.
Спасибо. У нас в разборе полета сегодня был Сергей Неверов, зампред Госдумы, не состоявшийся пока директор шахты, но все еще впереди.
Но у меня я уже пенсию имею за актерскую, поэтому уже не состоюсь.
Ну, значит, не состоявшийся директор шахты Сергей Неверов. Большое спасибо, Сергей Иванович. Всем счастливо.
Всего доброго.